В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Страница 245. Как цари и генсеки спасали северную чернь. Заметка Людмилы Бутузовой напечатана в третьем номере газеты «Культура» от 25 января 2013 года. Технический прогресс – вещь коварная. Для одних он благо, другим приносит забвение. Среди пострадавших город Великий Устюг, три века назад служивший торговыми воротами для отсеченной от всех морей Москвы. Отсюда купцы отправляли караваны в Европу, на Урал, в Сибирь и Китай. Освоение Балтийского побережья при Петре I значительно потеснило монопольную торговлю. Последний удар в XIX веке нанес Транссиб. Товары с запада на восток и обратно пошли по железной дороге. Делать устюжанам стало нечего. Город зачах и в считанные годы превратился в тихое северное захолустье. На перекатах истории безвозвратно затерялись и уникальные народные промыслы, приносившие Устюгу славу не меньше, чем торговля. Когда-то их насчитывалось 55, от иконописи до изразцового производства, от тончайшей металлообработки до финефти и чернения серебра. Изделиями собственного производства торговали в 252 городских лавках. Казалось, это в прошлом навсегда. Но чудеса все же случаются. Один из промыслов, северная чернь, восстал из пепла благодаря Сталину. В 1933 году в руки вождю попала изящная серебряная стопка с изображением сцен из жизни старинного города. Возник вопрос, почему прекратилось столь необычное производство. Чекисты получили приказ разыскать оставшихся мастеров, в Великом Устюге построить для них артель и снабдить всем необходимым. Поиск шел несколько лет. Кого-то обнаруживали на другом конце страны, кого-то вытаскивали из лагерей. Артель возглавил ювелир Михаил Черков. Главным художником стал Евстафий Шельниковский. Благодаря им в годы советской власти северная чернь не только сохранилась, но стала мировой достопримечательностью. Это признали в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, где артель Черкова впервые выставила свои работы – столовый набор из 42 предметов, украшенных миниатюрными рисунками по сказкам Пушкина. Необычность изделия была в переплетении светлых и черных линий, которые как бы проступали из микроскопических канавок на серебряном поле. Ни компьютеров, ни лазеров в то время не было и в помине. Все от заготовки до заполнения рисунка – чернью выполнялось вручную самыми обыкновенными людьми. В Париже их называли непревзойденными виртуозами. Северные ювелиры всегда такими и были. Хотя черненое серебро вовсе не ноу-хау Великого Устюга. В город его завезли в XVI веке. А к XVIII довели до такого совершенства, что в мире уже не было ювелиров, способных превзойти здешних ремесленников. Развитию промысла поспособствовало и то, что в государстве существовала острая нужда в высокохудожественных произведениях с черненой наводкой. Повсюду требовались кресты, дарохранительницы, оклады для Евангелий и образов, Потиры, ларцы, кубки, стопки, табакерки в стиле модного тогда русского барокко. Устюжане делали это превосходно и не стесняли себя в фантазиях, рисовали пейзажи, галантные сцены и воображаемые рыцарские сражения. Часто на маленькой стопке умещались архитектурные ансамбли Великого Устюга и даже карты Северного пути со всеми реками и морями. История сохранила имена лучших художников Михаила Климшина, Алексея Мошнина, Ивана Жилина и многих других. Самое интересное, что царствовавшие в XVIII веке Романовы обожали северную чернь, знали по работам практически всех устюгских художников. Для некоторых царская любовь оборачивалась серьезным испытанием. Например, в 1744 году из опасения, что черненое ремесло может угаснуть, а значит, надо обучить ему в совершенстве московских жителей из купечества, в столицу забрали Михаила Климшина и Якова Попова. О приезде мастеров усердно хлопотал близкий ко двору купец первой гильдии Василий Кункин, имевший намерение подмять под себя все ювелирное дело в Москве. Он и был назначен главным учеником. Учился, правда, исправно. Через 9 месяцев Климшин и Попов подали в главный магистрат прошение о позволении им уехать на родину, так как обучение Кункина уже закончено. Тот подтвердил, но только в отношении Климшина. А вот Попову не повезло. Забоявшись, что не справится в одиночку, купец его оклеветал и просил оставить, сколько мне надобно будет. Разобиженный мастер, видать, сглазил своего мучителя. Рисунки у того не получались. Искусство черни в Москве заглохло. Главный секрет, который невозможно ни скопировать, ни подделать, состав того самого чернения, благодаря которому изделия Великого Устюга остаются вне конкуренции. Даже китайцы, которые тащат все, что плохо лежит, не разгадали наши технологии. Не без гордости говорит генеральный директор Великоустюгского предприятия «Северная чернь» Сергей Юферицын. Как ни экспериментируют над составом, все равно получается не чернь, а мазня. «А вы секрет знаете?» «Нет», — отвечает Юферицын. «У меня элементарное познание, что чернь — это сплав серебра, свинца, серы и других компонентов. В какой пропорции их смешивать, на фабрике знают всего несколько человек. Но это ничего не дает, потому что вторую часть секрета, у кого приобретаются сера, свинец и прочее, знают другие несколько человек. А они не догадываются, что у разных производителей состав компонентов тоже разный, и уж тем более не в теме. Сколько и чего надо добавить, чтобы получился настоящий сплав?» Корреспондент культуры вконец запуталась, кто и что знает на Великоустюгском заводе, тем более что 120 человек в кризис 2008 года уволились. Остались только те, кому производственные секреты дороже зарплаты. Она, к слову, не больше 13 тысяч рублей, что по меркам бедствующего городка составляет целое состояние. Но для серебряного промысла, в котором на 80% ручного труда сущие копейки. Поднять зарплату, по словам директора, невозможно. Она вторая после сырья, составляющая в себестоимости изделия. Добавишь работникам по рублю, цена на безделушку подскочит так, что ее вообще не продашь. На заводе люди сознательные, терпят и уповают на милосердие лондонской биржи, которая каждый день устанавливает мировую цену на серебро. А стоимость унции все время прет вверх и ставит под угрозу уже не только личные доходы рабочих, но и существование самого промысла. Ведь те времена, когда в Великий Устюг серебро возили на подводах, и оно кучами лежало в каждой лавке, давно прошли. Теперь драгметалл закупается в банках. К мировой цене родное государство накручивает еще 18% НДС, и получается, что наше серебро самое серебряное в мире. Во всяком случае, заводским мастерам оно уже не по карману. Ой, да зачем нам дома эти брошки-кольца? Мы ж и так в серебре с ног до головы, — всплескивает руками заслуженная художница Людмила Бобылева. К концу смены работники впрямь обсыпаны драгметаллом, в серебряной пыли по самую макушку. Мастера обряжены в спецодежду, которую надо снимать при каждом выходе из цеха. После смены спецовки стираются, грязная вода проходит через фильтр и в нужном месте скапливается щепотка серебра. В отходах производства набирается уже не щепотка, а полновесная горсть. За год из 10 тонн мусора извлекают 200 килограммов чистого серебра. По этому косвенному признаку можно представить количество драгоценного металла, которым ворочает народный промысел. А точная цифра в тоннах – государственная тайна, чтобы не завидовали лихие люди. Но и без тайн есть чему поудивляться. В год на заводе выпускается больше 1000 наименований изделий, не похожих друг на друга ни формы, ни предназначением, ни рисунком. Художников всего 6, а мастеров, вручную воплощающих творческий замысел от заготовки до полировки, человек 200. При таких объемах у них тут, похоже, не работа, а каторга. «Для случайных людей, наверное, так и есть, а мы этого не чувствуем», — говорит Людмила Бобылева. «Серебро весь негатив убивает, и душевного равновесия многие готовы сидеть тут сутками». Сутками и сидят. Особенно если заводу поступает заказ от какого-нибудь важного клиента. Например, от «Газпром Газпромыча». Так величает здесь национальное достояние. «Газпром» раз за разом заказывает серебряные письменные приборы со своей символикой и платит, не жадничая. «Лукойл Лукойлыч» тоже довольно щедрый, но бывает трудно на стопках рядом с традиционным хмелем уместить еще и нефтяную вышку и московский офис компании. Для Валентины Матвиенко делали поднос с надписью «От Деда Мороза». Бывший вологодский губернатор Позгалев в неимоверных количествах одаривал чернью бывшего коллегу Лужкова. Ассоциация юристов России заказала отлитый в серебре уголовный кодекс по тяжести, превосходящей все статьи Уголовного кодекса. Серебряные столовые наборы из 24 предметов с фамильными вензелями на заказ от 200 000 рублей в ходу у низшей московской знати типа помощников и советников депутатов Госдумы. «В принципе, индивидуальные заказы нам невыгодны», — говорит Сергей Юферицын. «Все сбивают цену, торгуются как на базаре. И еще быстрее, быстрее. А ведь у нас эксклюзив. Надо понимать, что он делается полгода, а то и больше». Делать чернь быстро и дешево, к негодованию устюжан, навострились в дагестанском селе Кубачи. Строго говоря, там это умеют давно. Браслеты и кувшины с восточными мотивами встречались на рынке еще при царе Горохе. Но реальной конкуренции для могучего великоустюгского промысла ремесленники никогда не представляли. Да они варят серебро на дому из аккумуляторов и чернят его, не отходя от печки. Сплетничают заводчане, уже позабывшие, что их прадеды тоже начинали от печки, и еще неизвестно, как бы поступали с аккумуляторами, если бы в то время таковые имелись в наличии. Но дело не в этом. Вражда пошла, когда кто-то из сельских умельцев спер рисунок с великоустюгской ложки и запустил изделие в продажу в самой Москве под маркой «Северной черни». Разоблачили, судились, победили. Что стало с контрафактными ложками, неизвестно. Но помощники депутатов их точно не купили. Кому охота хлебать щи изделием с подмоченной репутацией? Стоят, как миленькие, в очереди за эксклюзивом. Ну и правильно. Считают на заводе. Их много. А настоящая чернь на весь мир одна. Вы прослушали заметку Людмилы Бутузовой «Как цари и генсеки спасали северную чернь». Публикация в третьем номере газеты «Культура» от 25 января 2013 года. Читала Людмила Ларионова.